Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стали известны итоги состоявшегося накануне референдума о независимости Приднестровья. Его возможные последствия обсуждаем с Дмитрием Орешкиным, руководителем аналитической группы «Меркатор». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Удивили ли вас вот такие оглушительные результаты референдума в Приднестровье?
Да нет, я думаю, что они никого не удивили. Результаты были предсказуемы. Понятно было, что явка будет больше 70%, но там сколько, 85-97 голосов, процентов за, это уже дело второе. Было понятно, что будет абсолютное большинство за, иначе бы не затевался этот референдум. Вот. Так что вполне предсказуемо, и это общее место, на самом деле. Все эксперты говорят, что заранее было понятен результат, тем более, что полностью совпадали интересы и властных элит, представленных Смирновым в первую очередь, и населения тоже, потому что люди же хорошо помнят этот конфликт с Молдовой, люди помнят эту реальную угрозу с румынизацией, это очень надолго запоминается, так что никаких удивлений, никаких сомнений, собственно, в результате референдума не было.
А насколько удачен, по-вашему, был выбран момент для референдума?
Вот это самое интересное. Для Смирнова, наверное, удачный, потому что в декабре, по-моему, у него президентские выборы. Это, безусловно, лишний повод ему убедиться в том, что общественное мнение на его стороне, что вся ситуация под контролем. И, в конце концов, это как бы реальная заслуга в глазах избирателей. И вещь популярная, мысль хорошая для большинства избирателей Приднестровья. Так что ему это было кстати. Для меня вопросом остается, в какой степени это было кстати для Российской Федерации, потому что теперь довольно замысловатая ситуация. Смирнов, он ведь интересно себя повел. Он сказал, что это ознакомительный референдум, как бы вот такой замер общественного мнения для того, чтобы выяснить мнение народа на этот счет. Что, в общем-то, на самом деле, мне кажется, с лукавством, потому что мнение и так было понятно, что, собственно говоря, результат референдума и подтвердили. С другой стороны, вот зачем это надо было именно сейчас России, мне не очень ясно, хотя понятно, что идут довольно значимые изменения в политике Российской Федерации на территории бывшего советского пространства, и в рамках того, что скоро будет аналогичный референдум в Южной Осетии, наверное, в некотором роде имела место примерка. Но Россия теперь находится в таком довольно сложном состоянии, потому что мир результатов референдума не признал и заранее предупредил, что не признает. Ни Молдова, соседка Приднестровья, ни Украина уже заявили, что не признают. Европейский Союз заранее сказал. Единственный, кто может признать, это только Россия. И если она признает, то она себя противопоставляет всему остальному мировому сообществу. С одной стороны, конечно, это в глазах некоторой части избирателей российских будет плюсом, но минусов тоже будет много, потому что нашему внешнеполитическому ведомству придется каким-то образом это объяснять мировому сообществу. И не случайно наш министр Лавров как-то так уклончиво комментировал итоги этого референдума. Ну, собственно говоря, ведь, строго говоря, не каплет над нами, так что можно и не спешить с официальными заявлениями. Что же касается Смирнова, то здесь лукавство я вижу в том, что традиционно любой референдум, как он понимается в международных демократических процедурах, есть прямое изъявление воли народа. И раз это изъявление состоялось, значит, для исполнительной власти это прямое указание к выполнению. Значит, Смирнов должен добиться присоединения Приднестровья к России. Сможет она добиться или не сможет, еще вопрос. И вот когда он говорит о том, что это ознакомительный характер референдума, это, ну, вот, мне кажется, в некотором смысле игра словами. Потому что если ты действительно всерьез к этому относишься, теперь расшибись в лепешку, но присоединись. А гарантий никаких он от Российской Федерации на этот счет не получал. С другой стороны, Россия, ведь никто же, не будь иной, там, давал деньги даже на этот референдум. Вот сегодня на сайте РБК есть сообщение, что 150 миллионов долларов Россия, Российская Федерация выдала Приднестровью, ну, не прямо на референдум, понятно, но в качестве вот такой вот безвозмездной помощи. И, в частности, на эти деньги и проводился этот референдум тоже. Так что ситуация такая неоднозначная, с моей точки зрения.
Георгий Тихонов, бывший председатель Думского комитета по делам СНГ, настаивает на суверенитете Приднестровья.
Приднестровье, я очень хорошо его знаю, я профессионально занимался этим вопросом порядка 10 лет. Это самый реальный и самый был бы правильный путь признать Приднестровье, а дальше хотят они, признанные как суверенное государство, жить в составе России или где угодно, это их тоже право. И с другой стороны, почему-то вот в ответах наших официальных лиц, начиная с министра иностранных дел, да и вот сегодняшних там руководителей Думы, никто не хочет сказать, что не Приднестровье было присоединено к Бессарабии, помните, довоенные годы, а Бессарабия была присоединена к Приднестровской республике, к автономной. Юридически это вполне ясно и доказуемо.
А почему, по-вашему, за прошедшие 15 лет вот Румыния не стала привлекательнее для Молдовы, а Молдова для Приднестровья?
Ну, вы знаете, ведь любой элитной группе интересно командовать своей территорией, возможно, более полновластным образом. То есть Молдова стремилась присоединиться к Румынии, что было 15 лет назад, когда они всерьез боялись попасть опять назад в Советский Союз. Тут уж лучше под Румынией, чем под Союзом. Была логика примерно такая. Тогда, собственно, Приднестровье резко и не согласилось с этим, и это, собственно, послужило яблоком раздора. Ну а сейчас, когда ситуация стала более уравновешенной, зачем молдовским властям, зачем Воронину терять свой статус лидера суверенного государства и растворяться в Румынии? Равным образом, зачем Смирнову растворяться в Молдове? Это как раз понятно. И коль скоро нет прямой военной угрозы оккупации, то лучше начальствовать независимым образом. Мне в высказываниях господина Тихонова вот тоже показалось значимым сообщение насчет того, что вот наши дипломаты, тот же самый Лавров, как-то вот не спешат признавать. Он-то хотел бы, чтобы признали, я имею в виду Тихонова, суверенитет Приднестровья. Но ведь это легко сказать и трудно сделать, потому что Российская Федерация признает суверенитет Молдовы. Значит, она уже заявляла, что она признает. Не так легко отказаться от своих прежних слов и признать теперь суверенитет части этой Молдовы. Здесь, конечно, можно ожидать эффекта домино, тогда и нам будут глаза колоть, той же самой Чеченской республикой, и, соответственно, на всем постсоветском пространстве вот эти замороженные конфликты могут оттаять и оживиться, что... В общем, для многих политиков, которые хотели бы показать себя как такие сильные, патриотически настроенные люди, наверное, было бы позитивно с их точки зрения, но ведь на самом деле абсолютно непредсказуемые последствия могут последовать, извините за тавтологию.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор». Обсуждаем итоги состоявшегося накануне референдума о независимости Приднестровья. Писатель Эдуард Лимонов, лидер национал-большевиков, желал бы воссоединения с Приднестровьем.
Я лично бы приветствовал вхождение Приднестровья в Россию. Я с этим встречался, будучи там, шла война еще тогда. Но вот Россия, решится она или нет, бросить вызов всему западному миру, который, очевидно, не хочет, чтобы Приднестровье отошло к России. Вот это большой вопрос. Я не верю в то, что Путин и его правительство, его государственные мужи решатся на такое действие. Они шантажируют немного время от времени Запад вот этой возможностью, но так как они как бы не настоящие, они поддельные националисты, такие же, как поддельные демократы, то, думаю, не решатся. И я не верю в то, что они примут Осетию в состав России или Абхазию. Считаю это просто вот пусканием пыли в глаза. Впереди в России выборы, проблемы преемника и подобные телодвижения очень хорошо действуют на такого патриотически настроенного избирателя.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги референдума о независимости Приднестровья обсуждают с Дмитрием Орешкиным, руководителем аналитической группы «Меркатор».
Ну, я согласен, в принципе, с частью того, что говорил Эдуард Лимонов, в частности, касательно позиции России. Он, так сказать, скептически относится к тому, что Российская Федерация будет готова признать независимость Приднестровья и присоединить Приднестровье, включить его в состав России. Но одно дело быть оппозиционным политиком и ругать власть, а другое дело попытаться понять логику этой власти. На самом-то деле ведь легко говорить, что давайте объединимся, давайте жить дружно, давайте возродим великую страну. А ведь на самом-то деле у нас в стране 2/3 регионов дотационные, больше даже, чем 2/3. И Приднестровье будет еще одной дотационной территорией, которая будет кормиться за счет России. Вот напомню, об этом редко говорят, принято считать, что это промышленно развитая территория, с хорошо, вплоть до того, что пишут о том, что это было в Советском Союзе центром новых технологий и так далее. На самом деле это был центр оборонной промышленности, каковым он и остается, и, как и вся оборонная промышленность, переживает достаточно глубокую депрессию. Вот. Если говорить про деньги, то Приднестровье напрямую должно России за газ существенную сумму денег. Были опубликованы цифры порядка $700 миллионов. Плюс, это уже точно, сам Смирнов озвучивал просьбу получать от России 50 миллионов ежеквартально, потому что испытывает территория трудности, как он объясняет, в связи с таможенной блокадой. На самом деле экономика Приднестровья хромает, это не секрет. И, в общем-то, совершенно очевидно, территория, которая будет нуждаться в денежных вливаниях со стороны России. У России есть свое достаточно большое количество дотационных территорий, которые нуждаются в такого рода вливаниях. И, в общем-то, принимая еще одну территорию к себе на шею, правительству надо будет объяснять, почему, скажем, эти деньги, порядка $1 миллиарда, если иметь в виду газовый долг плюс дотации, да вот уже 150 миллионов дали, как я уже говорил, почему эти деньги вливаются не в Ивановскую область, там, не в Туву, например, в конце концов, не во Владимирскую область, где тоже дела совершенно не самым лучшим образом обстоят, а во вновь присоединенные территории. Дело-то все в том, что сейчас территории в современном мире, если они плохо обихожены, если на них нет эффективно работающего экономического механизма, они скорее груз, чем радость. Мы по традиции это думаем, что чем больше страна, тем она могучей. А на самом деле это не так. Я вот приведу простой пример. Скажем, при близкой численности населения у нас 142 миллиона, а у Японии 127 миллионов человек. И при том, что наш валовый внутренний продукт – это примерно 1,5 триллиона, виноват, долларов, а в Японии 4 триллиона, то есть в 2,5 раза больше, вся по площади Япония меньше, чем одна наша Архангельская область. И вот вопрос такой, что нам лучше иметь – обихоженную, эффективную территорию, которая производит большой валовый внутренний продукт, или обширную территорию, по которой мы размазываем свой достаточно ограниченный ресурс. Интуитивно, по традициям русского мышления, конечно, чем больше, тем лучше. Мы привыкли чувствовать себя могучими, великими, особенно в пространственном смысле. А вот реальность уже изменилась, и в течение последних, как минимум, двух поколений людей на повестке дня интенсивность и эффективность этих территорий. Так вот, Приднестровье не такая уж эффективная территория. Я уж не говорю про Юго-Осетию, которая тоже совсем в депрессивном состоянии находится. Ну так вот, я поэтому говорю, что легко говорить, давайте мы возьмем под крыло, защитим и так далее. А иметь вот такой анклав, вернее, эксклав, правильнее говоря, потому что эта территория не имеет с нами общей границы, иметь эту территорию, окруженную недружественной Молдовой и не совсем симпатизирующей ей Украиной, не имея прямых связей, это весьма накладное удовольствие, просто по деньгам. К сожалению, приходится и это тоже учитывать. Поэтому, когда Эдуард Лимонов говорит, что вот путинский режим струсит и не возьмет, путинский режим достаточно рационально мыслит. Он, во-первых, получит, естественно, очень серьезные проблемы на международном уровне, в ООН и так далее, потому что создается прецедент нарушения территориальной целостности суверенного государства. И, во-вторых, он еще за это удовольствие будет платить. В том числе и мы с вами будем платить, как налогоплательщики.
Член Общественной палаты Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», также не допускает скорого расчленения Молдавии.
Я не исключаю, что Приднестровье может войти в состав России, но в ближайшее время я не вижу, откровенно говоря, никаких шансов на то, чтобы европейские страны, тем более Соединенные Штаты, эту реальность признали. Поскольку Молдова входит в число государств, которые, потенциально, по крайней мере, рассматриваются Западом как союзное, они будут защищать территориальную целостность. И я думаю, здесь никаких сомнений ни у кого быть не может.
Ну, правильно говорит Никонов, он человек, приближенный к кремлевским структурам, он действительно понимает всю сложность этой проблемы, он, правда, мыслит это с точки зрения геостратегических взаимоотношений, я вот попытался подойти с географической, с простой, по-хозяйски, как бы, взглянуть на эти вещи. То есть, есть разного веса слова у критиков, которые говорят, вот, надо бы, легко бы, необходимо бы, и слова у людей, обреченных какой-то ответственностью за реальное развитие ситуации. Поэтому те, кто сознают свою ответственность, они несколько осторожнее высказываются, уж простите. Вот именно поэтому так вот ни да, ни нет, и говорит министр иностранных дел господин Лавров. Потому что ему объясняться в ООН, ему говорить, как это так, почему мы нарушаем сложившиеся традиции, не то что традиция, а законы о нерушимости суверенитета всех окружающих государств. А вот те, кто под, так сказать, под соусом таких ура-патриотических заявлений спешат присоединить, они мыслят в основном такими традициями, старосоветского мышления, сдобренными немножко геополитическими соображениями. Но на самом-то деле я не понимаю и в геополитическом смысле большого плюса от присоединения, потому что полоска земли вдоль Днестра не усилит нашу международную безопасность. Там, если, скажем, по отчаянию будет какой-то конфликт, о чем любят говорить патриоты с Европой или с Западом, эта территория нам никакой стратегической защиты не обеспечит, скорее, наоборот, надо будет ее защищать. Так что мне кажется, что здесь вопрос, на самом деле, в значительной степени символичный. Вот нам хочется, чтобы мы громко сказали свое слово о своих правах на постсоветском пространстве. И вот люди с охотой произносят это громкое слово, говорят, что да, вот мы вернулись к советской или к постсоветской, но сильной державе, теперь пусть с нами считаются. Но такого рода заявления надо оплачивать. Вот готова ли Россия оплачивать, я не уверен.
Слушаем вопрос от радиослушателя из Санкт-Петербурга, Сергея.
Доброй ночи, господа. Но я вот Приднестровье знаю с разных сторон. Еще в советские годы в КБ, в котором работал, у нас был завод в Тирасполе. Ну, я вам скажу, это, так сказать, такое совершенно убыточное предприятие было, которое там брака было, так сказать, больше, чем, так сказать, они там вообще производили. Вот. Ну, и вот я могу сказать, что там много знакомых у меня, они там дети, например, учатся, там, ну, по-моему, с Приднестровья там 10 тысяч примерно, там 8 тысяч, наверное, в Кишиневе, они очень прекрасно себя чувствуют. Вот. А и мне вот случалось в перестроечные годы бывать на всяких этих в разных, ну, так сказать, статусах международного наблюдателя и прочего, вот, на выборах и референдумах, ну, вот такой, извините, липы, как вот эти вот в Приднестровье, я не видел.
Спасибо, очень интересное наблюдение над жизнью. В принципе, у меня примерно такие же ощущения. Нам рассказывают, что вот это чуть ли не центр развития высоких технологий, а на самом-то деле это не шоколад, не шоколад. Достаточно тяжелая территория, и власть неэффективна, и элиты, в общем-то, там далеко не безукоризненные, в том числе и с точки зрения коррупции, скажем так. Так что ситуация плохо управляемая на самом-то деле, без перспектив самостоятельного выхода из довольно тяжелого экономического кризиса, который там имеет место. И именно поэтому Игорь Смирнов, в общем-то, и готов идти под Россию, в отличие, скажем, от того же Лукашенко, который никогда своим суверенитетом не поступится.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, я когда-то в молодости был там. В тех краях некому было собирать урожай, и около трети или четверти гибло, как мне местные жители говорили. Ну что ж, если была полностью исключена сама возможность фальсификации референдума, то такие высокие проценты, конечно, впечатляют.
Ну, вы знаете, что значит фальсификация? Бывают ведь ситуации, когда и фальсифицировать не надо. Если бы были выборы в Советском Союзе сталинской эпохи, то 99% проголосовали бы за Сталина, просто никто не видел никакой другой альтернативы. А здесь еще плюс к этому ущемлены, ну, скажем, национальные чувства, да и плюс к тому, я уже говорил про это, война же была, и когда у тебя на повестке дня вопрос, ты или идешь под Молдову, с которой еще недавно воевал, а там, в общем-то, молдавская страна, ведь это же не какой-то там светоч демократии, это те еще деятели. И, конечно, в Приднестровье самые тяжелые воспоминания остались от этого конфликта, равным образом, как, между прочим, и с другой стороны. И вот для политика это самый сладкий кусок разыгрывать вот такую вот карту, когда забываешь про экономику, забываешь про трудности организации быта, но зато говоришь, что вот смотрите, вас поглотят, смотрите, вас растопчут. Люди на это реагируют. И поскольку люди на это действительно были настроены, плюс власть на это была настроена, плюс, конечно, и помину не было насчет пропаганды противоположной точки зрения, это уж совершенно понятно, то я, честно говоря, думаю, что результаты были близки к тем, которые зафиксировались в цифрах.
Напомню, что у нас в студии Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор». Обсуждаем итоги референдума в Приднестровье. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия призвала вернуться к международным переговорам о статусе Приднестровья после того, как население этой непризнанной республики высказало за ее независимость. Молдавия, Украина, Евросоюз и ОБСЕ не признают результатов приднестровского референдума. В Госдуму России внесен президентский проект постановления об амнистии боевикам на Северном Кавказе. Согласно проекту, амнистия не распространяется на тех, кто совершил тяжкие преступления. Причина взрыва на коллекторной станции в Подмосковье – слитый в канализацию ацетон, подтверждает следствие. В Брянской области из-за аварии на нефтепроводе произошел разлив нефти. США готовы начать переговоры с Ираном при условии, что он временно прекратит работы по обогащению урана. С этим заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности. Жертвами терактов в Ираке в понедельник стали более 30 человек, десятки ранены. В Афганистане при взрывах погибли 15 человек, включая 4 канадских военнослужащих. Более 30 человек ранены, большинство раненых – дети. По меньшей мере 11 человек убиты при взрыве и перестрелке у здания парламента Сомали в городе Байдоа. Власти заявляют, что это была попытка покушения на президента страны. Он не пострадал. Суд в Минске приговорил к 10 суткам ареста активиста белорусской оппозиции Вячеслава Сивчика за участие в несанкционированной акции. В Узбекистане арестован еще один независимый журналист. В Вашингтоне в здании Конгресса США ненадолго была объявлена тревога. В ограждение Капитолия врезался автомобиль. Водитель проник в здание, но почти сразу был арестован. На МКС произошла небольшая утечка гидроокиси калия. По сообщению НАСА, жизни космонавтов нет угрозы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги состоявшегося накануне референдума о независимости Приднестровья обсуждают с Дмитрием Орешкиным, руководителем аналитической группы «Меркатор». Константин Затулин, бывший глава Домского комитета по делам СНГ, уверен в необходимости признания Приднестровья.
Сегодня должна быть озабочена тем, признавать ее Приднестровье или нет, а тем, как более удачно это сделать. Первый вопрос референдума о независимости, о объединении Приднестровья с Россией. Россия сегодня без потери собственного лица не может уйти от определенных шагов, дающих Приднестровью дополнительные возможности в отношениях с Россией. А самое главное, необходимость сегодня России поставить в повестку дня вопрос признания Приднестровья.
Ну, это довольно распространенная точка зрения. Потом понятно, что Константин Затулин, он последовательно стремится воссоздать такую советскую модель управления. Он много сделал для того, чтобы попытаться Украину вернуть назад под крыло России. А когда это не удалось сделать, довольно много сделал для того, чтобы реализовать или, во всяком случае, приблизить к реальности вопрос федерализации Украины, то есть разделение ее на западную и на восточную половину, при том, что восточная, как подразумевалось, будет больше зависеть от России. Так что это неудивительно, это понятно, логично, это вписывается вполне в его систему ценностей. Ну и аргументация понятная. Россия потеряет лицо, если... Я думаю, что Россия не потеряет лицо. Вот как раз сейчас, мне кажется, что над Россией не каплет. В некотором смысле она приняла к сведению вот этот референдум. Это дает некоторый инструмент для повышения статуса России в качестве, в процессе торга, скажем, с европейским сообществом. Если что, можно достать этот козырь из колоды, показать его и использовать его как такой инструмент давления, ну, как минимум, на Молдову, а в некотором смысле на весь Европейский Союз. Так что здесь... Я думаю, что было бы самое правильное, на самом деле, не спешить с признанием, а вот начать переговоры, как вот, собственно говоря, предлагает сделать Дума. Поговорить это никогда не вредно, а вот спешить признавать сейчас, это, с моей точки зрения, было бы опережением графика. Даже вот из соображений стратегических таких, как только ты признал, ты уже этот козырь как бы из рукава вынул. Все, он уже больше не работает. И, соответственно, ты сформулировал свою позицию, и тебя начинают поливать в средствах массовой информации и политики Европы и Запада как инициатора концепции, на которой висит весь современный мир, а именно концепции суверенитета имеющихся на сегодня государств. Поэтому вот правильнее было бы использовать этот повод для торга, для переговора с европейским сообществом и так далее, но не ставить точки над «и», как мне представляется. Хотя, конечно, очень многим людям хотелось бы поскорее вот присоединить, но еще раз напомню, что за всякие удовольствия надо платить. И вот одно дело слова Константина Затулина, что надо скорее признавать, а другое дело слова министра финансов и слова министра иностранных дел, которым на самом деле все это и предстоит расхлебывать.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, поговорить и поиграть в политику, конечно, не так сложно и даже в какой-то степени приятно. Мне бы сложнее с экономикой. Мне бы хотелось поконкретнее узнать, а что там с экономикой в Приднестровье, в Молдове и какие связи у Приднестровья экономические с Молдовой, с Россией.
Ну, как известно, недавно Геннадий Онищенко запретил на всякий случай ввоз оттуда алкоголя.
Да, безусловно, это так. Насчет экономических связей с Молдовой, конечно, говорить не приходится, потому что проблема простая. Приднестровье в советское время это была база военно-промышленного комплекса. Там много оборонных заводов. И сейчас там много оборонных заводов, которые производят оружие, и значительная часть этого оружия, ни для кого не секрет, так сказать, не совсем легальными способами перевозится на мировой рынок. Поэтому в присоединении или в укреплении связи Молдовы с Россией заинтересованы прежде всего люди, связанные с военно-промышленным комплексом. И, опять же, для них это приятно и полезно. Тут надо понимать, что и Россия в целом, и Кремль – это не единая какая-то организация. Там есть разные группы давления с разными интересами. Вот связанные с военно-промышленным комплексом, как правило, патриотически настроенные силовики, они как раз за то, чтобы присоединить. Потому что действительно есть связи, которые были в советскую эпоху и которые сейчас не слишком афишируемые остаются по поводу производства оружия, по поводу торговли, не всегда легальной этим оружием на мировом рынке. И здесь Приднестровье, как точка, откуда можно вывозить это оружие по морю на мировой рынок, очень даже полезно целому ряду людей с этим бизнесом всерьез связанным. В том же говорить про, собственно, экономику этой территории, ну, ничего сверхпозитивного сказать не могу. Крайне скромно люди живут. Честно говоря, живут хуже даже, чем в России, хотя мы любим прибедняться, всегда говорить, что мы хуже всех живем. И относительно уровня жизни, и относительно уровня качества среды обитания ничего сильно позитивного сказать, к сожалению, нельзя. Люди одеты крайне скромно, автомобилей у людей практически нет. Ну, в общем-то, это такой, на самом деле, законсервированный кусочек Советского Союза со всеми плюсами и минусами той эпохи. Причем, по сравнению с тем, что в более развитых странах бывшего советского блока, Приднестровье явно отстает.
Бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров ожидает политических осложнений для российской дипломатии.
Я думаю, что буквально завтра пойдут разговоры о том, что Россия пытается, кажется, нарушить территориальную целостность Молдовы и пытается вообще начать новую перекройку карты постсоветского пространства. Самая сложная ситуация заключается в том, что если внутри российского общества, внутри российского политического истеблишмента в данный момент превалируют симпатии к возможному принятию Приднестровья в состав Российской Федерации, то в сфере внешнеполитической России столкнется с жесточайшим сопротивлением этому процессу и, мягко говоря, с полным отторжением.
Ну вот видите, как раз то, о чем я говорил. Господин Федоров в свое время был заместителем министра иностранных дел. Он мыслит как дипломат. Он понимает, насколько это все будет болезненно для Российской Федерации, для ее имиджа, для ее влиятельности, в конце концов, в решении международных дел. Константин Затулин, человек, связанный и корнями своими, и мышлением, скорее, с военно-промышленным комплексом. Он мыслит в своей системе координат. Ему хотелось бы скорее присоединить. Я вот про это и говорю, что в Кремле-то, на самом деле, и власть, и элита российская, она не едина в этой позиции. Есть люди, которые изо всех сил лоббируют присоединение, есть люди, которые понимают, что им придется вот, разгребать связанные со всем этим присоединением проблемы. Это, прежде всего, финансисты и, во вторую, и, может быть, даже и в первую очередь, дипломаты. Поэтому они восторга не проявляют. Вот и тут и надо многомерно к этому подходить. Мне кажется, что так вот цинично рассуждая, Смирнов скорее подставляется. Раз уж он провел этот референдум, он теперь перед своим народом несет ответственность. А Россия, ну, над ней не каплет. Приняла к сведению, имеет этот, в нужный момент имеет этот козырь, в нужный момент может его достать. Но спешить выстрелить, пулю надо держать в дуле, как Суворов советовал. Как только она из дула вылетела, все, привет, значит, уже больше ты на нее рассчитывать не можешь. Пуля дура, штык молодец, он говорил. Кстати говоря, Суворов Рымникский, который как раз присоединял Приднестровье в свое время к Российской империи. Ну так вот, если есть эта пуля у нас, если если его можно назвать пулей. Не надо уж ей так торопиться выпустить в белый свет, как в копеечку, пусть полежит, припрет момент, тогда и можно доставать этот самый козырь. А сейчас размахивать им — это только дразнить собак, и, в общем, ничего особенно выигрышного для себя Россия не получит.
Слушаем вопрос от москвича Сергея Павловича.
Добрый день, здравствуйте. В 1975 году был подписан заключительный акт совещания в Хельсинки. Там, если не ошибаюсь, было где-то 25 глав государств Европы, США и Канады. Обратите внимание, что там в этих принципах европейского устройства были, содержалась, значит, территориальная целостность, нерушимость границ. Без каких-либо оговорок о консенсусе двух сторон, то есть если как бы две стороны договорятся, то та или иная концепция, тот или иной принцип не действует.
Ну, как известно, с тех пор Советский Союз распался, из 15 сторон смогли договориться.
Да, конечно, я думаю, что сейчас как-то не любят вспоминать про Хельсинское совещание, да, в общем-то, и трудно вспоминать, потому что подписывал его Советский Союз, и тогда не было вот этих новых территорий, не было этих замороженных конфликтов, включая там Карабах или Абхазию.
Югославию.
Сейчас, конечно, новый социальный опыт, и ведь действительно Приднестровье де-факто независимая территория, во всяком случае независимая от Молдовы. Так что я думаю, что скорее мы пойдем по пути, ну, кстати говоря, Европе к этому не привыкать, замороженного конфликта. Ну, вспомним Кипр, да, вот есть турецкая часть, есть греческая часть.
И наоборот, к цивилизованному разводу, как Чехия и Словакия.
Ну, это другое, да, но они по-хорошему как бы друг с другом договорились, равным образом, как, кстати, Черногория с Сербией.
Ну да,
я
имею в виду, что тоже вопреки, по словам радиослушателя, о Хельсинских соглашениях.
Ну, они приняли свои сами решения, и действительно страна перестала существовать как единое целое, появилось две новых. Скорее здесь, если уж говорить про аналогии, то здесь, конечно, не Сербия с Черногорией, а проблема Косово. Здесь Путин, наверное, прав, когда он говорит, что вот если только дурак не увидит связи между проблемой Приднестровья и Косово. Да, действительно, есть связь, на мой взгляд, во всяком случае. Но это вовсе не значит, что надо вот спешить обязательно рубить этот самый Гордиев узел. Да, есть конфликты, да, есть замороженные конфликты. Европе с ними жить не привыкать. Ну и мы к ним, в общем-то, достаточно привыкли за последние 10 лет. А вот размораживать эти конфликты, начать легко, а потом как выпутаться из этой истории, трудно сказать.
Андрей Савельев, депутат Государственной Думы от фракции «Родина», замглавы Думского комитета по делам СНГ, приветствует волю непризнанных автономий к суверенитету.
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье имеют на сегодня суверенную территорию, которая не подконтрольна никаким другим правительствам, кроме тех, которые действуют на этих территориях, и имеют достаточно длительный опыт мирного существования и защиты суверенитета, который есть у них по факту. Время подошло к тому, чтобы этот суверенитет был признан также и юридически. И признание суверенитета ныне непризнанных государств будет означать некоторое осложнение. Но оно быстро рассосется, поскольку решительная позиция России всегда предпочтительнее в международных отношениях, а постоянный учет мнения фактически несостоявшихся государств, не способных к самостоятельному существованию, таких как Грузия и Молдова, ведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта и к тяжелым социальным и международным последствиям.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, вы знаете, когда говорят, что вот быстро рассосется, а вдруг не быстро рассосется? Где, собственно, гарантия, что все это так быстро и легко пройдет? Точно так же легко сказать, что несостоявшееся государство, которое там не может самостоятельно существовать. Ну, точно так же говорили про Прибалтику в свое время, что вот они несостоявшееся государство и не могут существовать без России. Сейчас должен сказать, что в Республике Эстония валовый внутренний продукт на душу населения в годовом исчислении превышает 12 тысяч долларов, а в Российской Федерации 10 тысяч долларов, несмотря на то, что в России есть и нефть, и газ, и золото, и алмазы, а в Эстонии ничего нет, кроме горючих сланцев. Вот как-то живут они самостоятельно, понимаете? Я точно так же думаю, что и Грузия уж не такое несостоявшееся государство. Да, там ничего сверх привлекательного не наблюдается, но ведь живут и, в общем-то, совершенно не намерены к кому-то присоединяться, если не иметь в виду Европейский Союз. Но ведь члены Европейского Союза все достаточно независимое и, кстати говоря, состоявшееся государство, в том числе та же самая Черногория, абсолютно маленькая, абсолютно бедненькая, ничего, живет, да и уж куда беднее там взять, например, Албанию. Не сравнить ни с какими постсоветскими пространствами, гораздо более отсталая территория. Ничего, как-то справляется. Думаю, что и у Молдовы не такие уж плохие условия. Во всяком случае, живет и не спешит растворяться ни в Румынии, ни в России. Так что тут есть, мне кажется, некоторая доля выдачи желаемого за действительное.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Здравствуйте. Знаешь, я вас слушаю первый раз и поражаюсь вот необъективности, конечно, вашей. Вот скажите, пожалуйста, если вот такой священный принцип территориальной целостности вы отстаиваете, существовала бы сейчас на данный момент такая страна, например, как США?
Вот, думаю, США замечательно бы существовало именно в связи с этим принципом, совершенно не понимая, почему принцип нерушимости существующих границ каким-то образом наносит удар по США. Равным образом не понимаю, почему высказываются претензии насчет необъективности. Мы не говорим о том, что принцип нерушим суверенитета границ нерушим. В принципе, все можно рассматривать и обо всем можно говорить. Мы говорим о том, я во всяком случае говорю, о том, что это должно быть предметом довольно долгих договоров, и гораздо легче поддаться соблазну эмоциональному и закричать, что давайте мы присоединим. Ну, давайте мы присоединим. А расхлебывать потом будем достаточно долго. Вы знаете, гораздо легче сказать, зафиксировать в эфире свою патриотическую позицию, страстную такую. А моя работа более скучная, моя работа аналитика. И, значит, я должен описать все плюсы и все минусы такого рода поворота событий. Вот я эту ситуацию вижу так. Вы уж извините, у меня есть на этот счет свое мнение.
Слушаем вопрос от Максима, радиослушателя из Петропавловска на Камчатке. Погромче, Максим.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел сказать, что почему бы вы говорите, что вокруг Москвы объединяются те государства, которые хотят объединиться? Почему около Брюсселя, в общем-то, объединяются только? То есть та же Югославия, ну, в общем, вся Европа. Спасибо.
Я что-то не понял, честно говоря.
Ну, он сравнивает, что Москва таким же полюсом притяжения является, как Брюссель для стран Европейского Содружества.
Ну, хотелось бы думать, что Москва является таким же полюсом притяжения. Думаю, что в значительной степени это тоже, скорее, выдача желаемого за действительное. Ну, например, мы никак не можем притянуть к себе ни Украину, ни Грузию, ни Молдову, ни Белоруссию. Я не вижу никого, кроме непризнанных республик, вот этих трех. Да и, кстати говоря, Абхазия тоже не очень рвется, в отличие от Южной Осетии. Южная Осетия и Приднестровье заранее готовы присоединяться. Абхазия даже, она предпочтет сохранить суверенитет. Во всяком случае, вы помните, как долго и трудно решался вопрос с президентом Абхазии. Там Россия изо всех сил продавливала свою кандидатуру, а в результате все-таки получилась не та кандидатура. И люди в Абхазии помнят эту ситуацию. Так что пока я могу назвать только два территориальных образований, оба из них не признаны, оба не обладают международным статусом, которые являются, во-первых, экономически действительно неэффективными, даже по сравнению, скажем, с той же самой Грузией, Юго-Осетия очень сильно отстает. А другие страны гораздо более охотные, гораздо более заинтересованы смотрят в сторону Европейского Союза. Это вот географическая реальность. Туда смотрит и Польша, и все бывшие страны Советского Блока, да и значительная часть стран бывшего СССР. Так что есть некоторая асимметрия.
Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ, не опасается ухудшения отношений России с партнерами по Содружеству независимых государств.
Этот референдум и будущий референдум, который скоро пройдет в Южной Осетии, усложнит отношения между России, и Молдовы, и России, и Грузии. Но это реальность, это данность. Речь ведь идет о, хоть и не признанных, но явно уже состоявшихся государственных образованиях, которые за 15 лет своей независимости де-факто, может быть, уже доказали свое право на существование.
Ну, Владимир Жарихин очень хороший эксперт, кстати, он работает в институте Константина Затулина, но он ведь говорит о том, что да, мы получим осложнения с Грузией и с Молдовой, это само собой, но мы получим осложнения еще и, скажем, с европейским сообществом, да и с ООН в целом, и именно поэтому наш министр иностранных дел, так сказать, не выражает бурных восторгов по поводу того, что ему предстоит говорить, скажем, в ООН по случаю этого референдума. Относительно того, что эти территории де-факто имеют свой суверенитет и существуют в независимости в течение 15 лет, это святая правда, так оно и есть. Другой вопрос, что похвастаться особыми достижениями этим территориям достаточно трудно. Я далек от того, чтобы говорить, что в Грузии все замечательно, но еще раз повторю, что даже по сравнению с достаточно бедной и малоэффективной экономикой Грузии, экономика Южной Осетии вообще никакая. То есть там люди, которые получили российское гражданство, в значительной степени живут за счет российских же пенсий, которые им, опять же, Российская Федерация и выплачивает. Хотя, надо сказать, что у нас и своих пенсионеров хватает. Конечно, это немного. На самом деле, Юго-Осетия маленькая страна, и там мы можем позволить себе ее содержать. Но вопрос, в общем-то, на самом деле принципиальный. О чем мы с вами должны думать? О том, чтобы денежные ресурсы направлять на развитие своей собственной территории, или о том, чтобы их же, эти же денежные ресурсы и политические ресурсы направлять на присоединение новых территорий, которые ничего такого особенно процветающего нам в перспективе не обещают.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я слушаю вас интересно, вы говорите мысли, они интересные, оригинальные. Но вместе с тем, вот я был в Абхазии, когда вот отдыхал недавно. В общем, все расходится с вашими взглядами. Что касается Абхазии, они живут все лучше и лучше. Я вот 3 года подряд, и у них наращивается. Они постепенно залечивают раны войны. Уже как-то успокаивается обстановка. И даже Саакашвили был вынужден пригрозить им, сказал, что вы будете сидеть возле развалин, если не войдете в мой состав.
Угу. Спасибо. На самом деле я про экономику Абхазии ничего не говорил, как, может быть, вы заметили. Я говорил про Южную Осетию и про Приднестровье. Именно поэтому, может быть, Абхазия так уж и не спешит быстро присоединяться к России. Вы заметили, наверное, что там как раз такого рода референдумов не проводится. И я и говорил также о том, что Абхазия, по-видимому, чувствует в себе ресурсы для самостоятельного развития и, естественно, очень не желая расстояться, творится в Грузии, она может быть несколько менее агрессивно, менее ясно демонстрирует нежелание растворяться и в России тоже. Ей скорее нужны очень хорошие отношения с Россией, и это понятно. Ей нужны туристы из России, потому что это основа бизнеса. Ей нужен рынок сбыта для своих мандаринов в России, опять же. Ей нужен рынок сбыта в виде вин из Абхазии. Это все понятно. Но своим суверенитетом делиться с Россией я как-то вот пока не наблюдаю такого острого желания с их стороны.
Да, наоборот, мы говорили, что об антироссийском результате президентских выборов.
Да, там не так все просто, как кажется.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот вы сегодня рассматриваете этот вопрос со стороны России, а если посмотреть на стороны Приднестровья и со стороны Южной Осетии, то, мне кажется, это референдум как бы защит от агрессивной политики Грузии и Молдовы в отношении тех как бы непризнанных государств. А потом надо еще такой вопрос отметить, что если бы референдум проходил бы не просто как вот присоединение к России, а просто независимость, это первый вопрос, и больше ничего не ставил. Мне кажется, он был бы более правильно, корректно сделан, а потом уже независимость, когда они получили бы, они могли бы перейти бы уже к второму вопросу о присоединении, так? И третий у меня момент такой был, что вот те были наблюдатели, которые из западных стран, они вот тоже что ли проплачены, получается, раз они там приехали и выразили как бы отношение к тому, что все состоялось нормально.
Там, кстати, был вопрос о присоединении к Молдове, 3% получили.
Ну да. Святая правда в словах радиослушателя, я, кстати говоря, с ними абсолютно согласен. Во-первых, мы говорим об интересах России, как пытаемся их с разной точки зрения оценить. А что касается интересов Приднестровья и Юго-Осетии, естественно, они хотят защититься от поглощения как со стороны Грузии в одном случае, так и со стороны Молдовы в другом случае. Это вполне естественно. И выбирая между, так сказать, огнем со стороны, ну, не огнем, там, слишком уж ярко я выражаюсь, от подавления со стороны бывшей столицы, в данном случае, там, со стороны Кишинева или Тбилиси, эти территории, конечно, предпочли бы находиться в России и с точки зрения политического статуса, и с точки зрения экономического статуса. Что они хотят присоединиться, у меня не вызывает никакого сомнения. Теперь относительно референдума. Я ведь не сказал и не намекал даже, что наблюдатели там на референдуме были проплачены. Наоборот, я сказал, что и интересы элиты в Приднестровье, и интересы населения совпали. Поэтому мне кажется, что цифры вполне были предсказуемы и вполне понятны. И то, что наблюдатели и СНГ, и те, которые приехали из европейского сообщества, зафиксировали соответствие этого референдума демократическим нормам, как демократическая процедура, мне кажется, вполне естественным. Это действительно был демократический референдум, и люди действительно в своем большинстве высказались в поддержку этой идеи. Так что тут никакого противоречия нет. Последняя тема, которая была задета, это вопрос о разделении референдумов, про самостоятельность, независимость и про присоединение к России. Должен напомнить, что уже больше 10 лет назад в Приднестровье один такой референдум насчет независимости уже прошел. И на референдуме опять же было абсолютно подавляющим большинством поддержанная идея насчет независимости от Молдовы. Так что смысл вот повторного такого референдума, он как раз в том, чтобы поставить вопрос о присоединении к России. В некотором смысле происходит дублирование. Забыли про тот самый прежний референдум, как бы проводят тот же самый референдум по второму разу, с теми же самыми результатами, но плюс появилась новая составляющая, а именно под «Мы хотим присоединиться к России».
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии был Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор». Обсуждали итоги референдума в Приднестровье. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.